два года назад смотрел на меня из полковничьей руки почти укоризненно. «Я хочу поговорить с хозяином этого оружия», — крикнул снова Хохошуткин. «Я освобожу этого человека от похода в зону и немедленно дам ему противоядие. Чей это пистолет?» Разумеется, мне и в голову не пришло признаваться и поступать в полную власть полковника Марченко. Я боялся только одного, что меня могут сдать должники. Если отвращение к мутанту Клыку все еще велико, рвач вполне может скормить меня Хохошуткину. Но шеренга сталкеров стояла безмолвно, внимательно разглядывая жирно-блестящий ствол. «Ну, как хотите», — равнодушно сказал полковник. «Тогда этот пистолет я забираю себе». На какой-то миг мне стало безумно жаль прекрасное оружие, но я отбросил все эти мысли прочь. Впереди ждала неизвестность, и надо было подумать о спасении. «Теперь мы все переместимся ближе к границе второй зоны», — снова обратился Хохошуткин к безмолвной шеренге. «Сейчас сюда подгонят несколько десятков машин, и вы должны будете в них разместиться. Прорыв во вторую зону будете делать прямо на машинах, так безопаснее. При попытке скрыться машина будет подорвана радиоуправляемой миной. Вот пульт». Полковник поднял над головой черную коробку с кнопками и верньерами. Завывая моторами, сзади стали подъезжать разномастные, изрядно потрепанные легковушки. Водители уходили, не заглушая двигателей. «Я буду ехать на своем УАЗе. Всем следовать за мной. Отставших конвой будет расстреливать на месте», — перекрывая шум двигателей, крикнул Хохошуткин. «По машинам!» Толпа бросилась занимать места. Не двигались только должники и я. Я собирался сесть на любое свободное место, а должникам по приказу полковника подавали отдельную машину – грязно-желтую Ниву с облупившейся краской по бортам. На мгновение все словно замедлилось. Сток, Дзот и Рвач смотрели на меня, а я на них. И никакого движения вокруг, словно фотографии на стенах. Замерли вокруг бегущие в новеньком снаряжении сталкеры, шагающий ко мне Хохошуткин, звероподобный сержант, замахивающийся на кого-то резиновой дубинкой, собаки по краям площадки. Потом между нами вплыл грязный бок Нивы, и все закрутилось в прежнем ритме. Рвач немедленно забрался на крышу и, достав огромный нож, несколькими ударами выворотил верхний люк и расширил дыру. На спине у него привычно висело что-то крупнокалиберное. Дзот несколько раз бросал взгляд в мою сторону, но вида, что мы знакомы, не подал. Я был благодарен ему за это. Ко мне подошел Хохошуткин. «Ну что, ты и на машине ездить не умеешь?» В голосе его звучала откровенная насмешка, а глаза продолжали холодно ощупывать мое лицо. «Ну, поедешь тогда со мной. Пошли». Он двинулся к своему УАЗику, я побрел следом. Оба ножа торчали у меня за поясом сзади. Полковничий тесак немного давил на спину. Когда я следом за полковником садился в машину, мимо проехала Нива с моими бывшими сослуживцами. Баранку лихо крутил рвач. Дзот торчал в люке наверху. Сток смотрел на меня через стекло боковой дверцы. «Тебя как звать-то?» — спросил Хохошуткин, когда мимо замелькали деревья, а позади вытянулась вереница машин. «Зуб», — сказал я скромно, стараясь всем видом показать, как мне страшно такое внимание начальства. «Так вот, Зуб», — сказал полковник внушительно, — «нож я у тебя отбирать не буду, но поступил ты не очень хорошо. Так что будь добр, верни имущество хозяину прилюдно сам, как приедем». «Зубу хорошо бы иметь зубы», — многозначительно добавил он. «Хорошо, товарищ полковник», — с готовностью отозвался я, и всю оставшуюся дорогу мы провели в тишине. Вскоре стали проявляться первые признаки новых границ зоны. Пока не очень заметно, но места стали меняться. Видимо, дорога была безопасна и предварительно разведана, поскольку водитель полковника продолжал уверенно гнать машину вперед. А потом впереди появилось это. Прямо перед нами, уходя далеко вправо, влево и вверх, клубилась черным туманом огромная стена. Странное впечатление возникало при первом взгляде на это невероятное явление природы. Стена казалась одновременно твердой и зыбкой, словно состояла только из этого угольно-темного дыма. УАЗик, скрипнув тормозами, замер. Полковник ткнул меня в бок, я вылез из машины. Справа и слева разворачивались в длинную шеренгу легковушки. Кое-кто из сталкеров тоже повыползал наружу, разглядывая объект штурма. Теперь стало видно, что стену черного тумана пронизывают росчерки молний, а сам туман не просто клубится, а закручивается множеством маленьких воронок, словно большой выводок маленьких смерчей устроил себе веселый хоровод. Хохошуткин достал из машины мегафон, и его громкий голос разнесся над шеренгой готовых к броску автомобилей. «Я даю на вход во вторую зону ровно 2 минуты. После этого взорву любую машину, оставшуюся по эту сторону. Наш гордый герой в трусах пойдет пешком, так как вряд ли у кого-нибудь хватит ума взять к себе недоумка». В голосе полковника даже искаженным хрипами мегафона отчетливо слышалась угроза. Каждому стало ясно, что произойдет со слушниками полковничьей воли. Я только мысленно улыбнулся. Вход в стену черного тумана казался мне одинаково опасным, что пешком, что на машине. «А сейчас ваш новый товарищ Зуб скажет вам кое-что, чтобы никто не подумал, будто полковник Хохошуткин не держит своего слова». С этими словами полковник протянул мегафон мне и пальцами изобразил движение лезвия. Я не очень понимал этот ход военного начальника. «Ну, жалко ему нож. Ну, ладно, но зачем вот так-то? Перед всем этим отрядом смертников? Не все ли ему равно? Разве что солдат стесняется? Слухов? А может, и осталось что-то от странных понятий о чести?» Я не стал долго гадать. Просто поднял мегафон и прокричал на все окружающее пространство. «Спасибо полковнику Марченко за его прекрасный нож! Он попал в надежные руки!» Потом бросил мегафон на землю и быстрым шагом пошел к границе второй зоны. Хохошуткин замер с открытым ртом. Замерла вся охрана позади, а я молился неведомо кому, чтобы мой расчет оказался верным, и полковник не рискнул сейчас стрелять мне в спину. Я отошел на 30 шагов, на самых длинных в моей жизни 30 движений ногами, когда мегафон позади яростно взревел. «Вперед! Время пошло!» Рычание двигателя резко сменило тональность. Десятки машин рванули с места, разбрасывая куски земли и подпрыгивая на кочках. В какой-то момент я оказался окружен со всех сторон металлическими коробками, из-за стекол которых на меня таращились озабоченные лица. Потом машины обогнали меня и оставили только облако сизого дыма. Мне показалось, что я раздвоился. Одна часть меня продолжала спокойно вышагивать к черной стене, а вторая вдруг поднялась вверх, сделала пируэт и оказалась рядом с полковничьим УАЗиком. Марченко с кривой ухмылкой дергал затвор керамического пистолета. Моего пистолета. «Узнал я этого кренделя», — сказал он желчно отиравшемуся рядом прапору. «Несколько лет назад он отказался вести в зону экспедицию РЕ-242. А я-то все думал, где видел эту хитрую рожу. Но ничего. Сейчас за все и рассчитаемся. И пистолетик новый в деле проверю». Он поднял ствол, а у мушки появилась белая майка над синими трусами. «Далековато», — равнодушно прикинул я, «но при желании попасть можно вполне». От катящейся вперед массы автомобилей вдруг отделилось желтоватое пятно. Какой-то сумасшедший водитель гнал свой транспорт обратно. Марченко на мгновение помедлил, словно размышляя, стоит ли ему отвлекаться, но потом глаза его сузились, и палец потянул спусковую скобу. В один миг я понял, что это последнее, что я вижу в своей жизни. Керамический пистолет занял все поле зрения, и стало видно, что он состоит из крохотных дисков одинакового размера, слепленных друг с другом очень плотно и составляющих единое целое до какого-то времени. И это время также внезапно пришло. Внутри ствола разгорелся огонь, пуля медленно двинулась с места, и последняя наносекунда жизни пистолета закончила свой отсчет. Прямо перед лицом Марченко расплескал воздух маленький взрыв, и тысячи микродисков разлетелись во все стороны, рассекая все на своем пути острыми краями. Лицо полковника покрылось красной сеткой. Начали отваливаться мочки ушей. Дико завыл стоявший немного позади прапорщик. И видение исчезло так же внезапно, как и возникло. Прямо передо мной резко затормозила за носом грязно-желтая Нива, открылась задняя боковая дверь, и рвач бешено заорал в окошко: «Давай!» Я головой вперед бросился в проем. Машина резко взяла влево, дверь за мной захлопнулась. Подпрыгивая на кочках, Нива стремительно мчалась к стене черного тумана, а сверху почти мне на голову упал разомкнутый замок электронного блокиратора оружия. Где-то над крышей Дзот радостно хекнул и выпустил длинную очередь по растерянно мечущимся вдали солдатам. Я начал подниматься на сиденье, и в этот момент машина влетела в черную стену. И все закончилось. Так странно было мчаться на машине, а в следующий миг оказаться в сером безмолвии. Как назвать это по-другому, я не знал. Без какого-либо перехода я ощутился в странном месте, без света и пространства. Просто серятина со всех сторон. Ни предметов, ни земли, ни перспективы. Я попробовал сфокусировать взгляд хоть на чем-то. Попробовал покричать и пройтись. Ничего не происходило. Абсолютная тишина. Неясных свойств твердь под ногами. Я попробовал ее потрогать, но пальцы просто увязли в чем-то тонко вибрирующем. Я быстро убрал руку. Абсолютно одинаковый цвет вокруг. Как в абсолютно темной комнате. Только кругом было не черно, а серо. И я пошел. Просто так, наугад, не особо задумываясь над смыслом своего путешествия. Думать и рассуждать к этому моменту я был уже не в состоянии. Перебирал ногами, и сознание мое постепенно тоже наполнилось серостью. И какое-то время я был частью этого серого пространства. Кусок человеческой плоти в сером желе. А потом появился звук. Что-то трещало, и кто-то бубнил, но я этого долго не понимал, а когда стал понимать, звук стал четче. «Да ты что? Гляди! Он на такой карте хотел мизер сыграть! Наивный человек! Давай, раздавай!» Голос показался мне смутно знакомым, но ничего кроме этого в голову не приходило. Сквозь серые слои начали проступать какие-то неясные контуры. «Совесть поимей!» — ответил низкий густой голос. «Я 2 часа назад правила узнал, а вы, к тому же, вдвоем против меня постоянно играете». «Эх, деревня!» — отвечал первый голос. «А еще из мегаполиса! Это ж правила такие!» Контуры стали резче, серость вокруг начала наливаться темной синевой. И вдруг резким переходом окружающее пространство стало четким и ясным. Я стоял возле большого камня. Вокруг простиралась ночь, а чуть поодаль большой костер хрумкал поленьями и освещал пространство размером с волейбольную площадку. Со всех сторон вверх поднимались земляные склоны, и я понял, что нахожусь на дне здоровенной ямы. Рядом с костром, а за большой бетонной плитой, используемой как стол, сидели 3 человека и азартно шлепали засаленными картами между небольших отрядов пивных бутылок, вольно расставленных повсюду. Капитан, как и раньше, одетый в полевую военную форму, курил и с наслаждением пускал дымные кольца. Караул хмурил густые брови и разглядывал свои карты. А его белый балахон был в точности таким, каким я видел его в том сне, с которого все началось. Прыщ по-прежнему нелепый в своем костюме тройки, совершенно неуместном в данной ситуации, продолжал втолковывать какие-то тонкости игры. Все 3, казалось, были абсолютно погружены в процесс. На костре, шипя и распространяя изумительный аромат, поджаривался огромный кусок мяса. В моем животе что-то громко булькнуло. Все 3 немедленно повернулись в мою сторону. «Ну, наконец-то! Вот и он!» Весело потирая ручки, обрадовался прыщ. Капитан просто улыбнулся, а караул поднялся из-за стола и пошел ко мне навстречу. «Мы ждем тебя, Клык!» – просто сказал он, приближаясь ко мне. «Теперь ты в безопасности!» «Но я-то как раз так не считал. Прежде чем ты подойдешь ко мне, сказал я караулу весьма прохладным тоном. «Я хотел бы все-таки разобраться в деталях происходящего».